Кокошин сказал слово «офицеры» и, кажется, при этом улыбнулся. Немоляев медленно снял наушники и бросил их на стол. Магнитофон продолжал записывать. На втором аппарате тем временем меняли бобину. Студия находилась в доме напротив, так что Нуркина можно было еще и фотографировать. Но на это Немоляев указания не давал. Ему вполне хватало фонотеки. Левый шкаф — треп Нуркина в квартире, правый — в машине. Оставалась еще мертвая зона, улицы и различные места, которые он посещал, но Немоляев не думал, что Влад станет изрекать какие-то эпохальные вещи на ходу. В некоторых случаях, например, когда Нуркин ходил к профессору Крючковскому, он сам записывал все беседы и сам же вручал Немоляеву пленки. Немоляев складывал микрокассеты на отдельную полку. Рядом с большими катушками они смотрелись неуместно. На этих кассетах было много всего разного, подчас натуральный компромат. Немоляев удивлялся, как легко и безоглядно Влад отдавал ему эти записи. И уж, конечно, не сомневался в их подлинности. До сегодняшнего дня. Он взял со стола наушники и, не одевая, поднес к левому уху. Кокошин, судя по голосу, был уже прилично пьян. Он без остановки рассказывал казарменные анекдоты, а Нуркин наверняка продолжал рисовать свои дурацкие решетки. Немоляев хлопнул в ладоши, требуя внимания. Трое операторов, поджарых юнцов с нечесанными патлами, развернулись в креслах и дисциплинированно замерли. «Так, братцы-шпионы, кто из вас может произвести экспертизу быстро и грамотно?» «На нашей технике любой», — сказал тот, что сидел ближе. «Вот ты, любой, иди сюда». Возьми на полке кассеты, вон те маленькие, и проверь. Сколько тебе нужно?
Смотря что проверять.
Не знаю.
Тогда и я не знаю, — бесхитростно ответил юноша, унося кассеты.
Ишь ты, — проронил Немоляев. Эта непосредственность его сначала бесила, потом развлекала и, наконец, стала доставлять какое-то необъяснимое удовольствие. Малышовка, а про себя он их называл только так, была самой странной командой из всех, что он видел. И не исключено, самый сильный. Немоляев не мог представить себе мир, где эти ребята выросли, где их 6 лет готовили к диверсионно-разведывательной работе, и где она, их работа, активно использовалась. В своем слое они погибли одновременно, все 5, и, оказавшись здесь в течение 2 недель, вновь собрались в команду. Прежде чем он нашел с малышовкой взаимопонимание, между ними легла кровь. Он их простил. Возможно, из-за того, что кодекс чести старого уголовника воевать с сопляками не позволял. Возможно, потому что Немоляев сразу понял, насколько они могут быть полезны.
Телекамеры, установленные в бункере, зафиксировали, как один из малышей сломал позвоночник КМСу по самбо, вскрыл кодовый замок и, опередив автоматную очередь, сосватал еще 2 трупа. Все за 120 секунд. Нормальный взрослый за это время и в уборную сходить не успеет. А 17-летний юноша отправил на тот свет пару неплохих бойцов, и с ними маэстро. Через неделю он снова объявился. У него уже была целая группа — малышовка. Малыши умели собирать взрывные устройства, стрелять с обеих рук и лазать по стенам, но они не знали, как жить в чужом мире. Они привыкли работать по специальности, и убить президента для каждого из них было проще, чем постирать себе носки. Друзьями они не стали. Немоляев и малыши, какая между ними может быть дружба? Они не стали даже попутчиками, поскольку собственного пути малыши не имели. Это был симбиоз поколений, временное перемирие между старым волком и молодыми волкодавами, и никто не хотел заглядывать вперед. Там не было ничего, кроме большой грызни. В дверь позвонили. В студии постоянно дежурила 3-4 человека, и ключи по обоюдной договоренности на улицу не выносились. На деле это означало, что дубликат есть у каждого, но никто им не пользуется. И Немоляев, и 5 малышей осознавали, что их альянс держится исключительно на доверии.
«Сан Саныч, это они!» — крикнул из прихожей Кирилл. «Главный малыш!» — так его окрестил про себя Немоляев.
Глаза он его не называл никак. В этом не было необходимости. «Просто ты!» Иногда братец-шпион. Тот самый братец, что свернул шею маэстро. А 2 минутами раньше придушил некую женщину, зная, что она его мать. И в этом слое, и, естественно, в любом другом. Похоже, малышей с детства оторвали от семьи, и их отношение к родным
было не слишком трепетным. Кириллу было 17, ровно настолько он и выглядел. Он носил длинную косую челку, все время спадавшую на левый глаз, и узкие темные очки, делавшие лицо худым и хищным. На верхней губе у него была большая родинка, от которой, по мнению Немоляева, стоило бы избавиться. «Это они, Сан Саныч. К заварухе у Никитских ворот причастны люди сотника. Самого его там не было, но бабы те же. Еще несколько человек. С кем стрелялись, неизвестно. Это вам у ментов справиться надо. Думаю, их пасли».
«Кто их мог пасти, если не мы?» — возмутился Немоляев.
«Москва большая.
Шуму много было.
А сейчас везде шум. На окраинах магазины громить начинают».
Немоляев махнул рукой и перешел во вторую комнату, оборудованную под лабораторию.
«Как дела, братец?»
«Я закончил». Малыш за компьютером повернулся и двинул к нему стопку кассет. «Здесь все чисто».
«Да?» «Порадовал».
«А здесь не очень», — сказал малыш, кладя на стол еще две коробочки. «Вот на этой обычная склейка, в смысле монтаж. Изъято как минимум 3 куска. Последний довольно продолжительный. По косвенным признакам, ну, минут на 10. А на этой, Сан Саныч, вообще беда. Полностью сфальсифицировано».
«Не понял, повтори».
«А что повторять? Этого разговора не было. Вернее, он был, но специально на микрофон. Имеется в виду, что беседа проходила в ресторане, на самом деле, в парке или в лесу. То есть два человека сели на пенек и набрехали 40 минут всякой ерунды. А рядом играла запись из настоящего кабака. Только кабак писали поздно вечером, а встреча была около полудня. Это из разговора следует. Короче, топор не некуда».
«Ну-ка». Немоляев выхватил кассету и прочитал пометку «Горшков». «Это он с владельцем 9-го канала. Так и что?»
«Я ее слушал, там ничего нет». «Сан Саныч, на кассете не дезинформация, — догадался Кирилл, — псевдоинформация. Попытка скрыть подлинный разговор, произошедший в ресторане. Вывод. Объект не в курсе, что мы им занимаемся. Иначе подсунул он бы что-нибудь более достоверное. И еще. Горшков, как участник радиоспектакля, с ним заодно».
«Выводы у них, — буркнул Немоляев. — Какая мне разница, в курсе он или не в курсе? Мне это, братцы, шпионы теперь до лампочки».
Немоляев подозревал, что знает о своем соратнике не все, но он не думал, что Нуркин зашел так далеко.
«Ах, Владя, Владя, забыл, кто тебя кормит, кто помог тебе построить партию, свел с нужными людьми, наполнил счет. А кто решил твои бесконечные проблемы? А Мурманск? Аврора, да? Ты что, снова решил побаловаться с мятежом?»
Немоляев мог закрыть глаза и на мелкие секреты, и на манипуляции с партийной кассой, но здесь пахло совсем иным — безопасностью страны. Их всеобщей безопасностью. Партии, братвы, ополчения, ментов, фраеров, малышей — всех. И Нуркин еще имел наглость разглагольствовать о каких-то ошибках. Оставить сотников живых — ошибка?
Ну, может быть, и так. Только ошибки Влада были куда круче. А самое печальное, что он, кажется, не сделал никаких выводов.
«Не делите людей на друзей и врагов. Тогда вам не придется разочаровываться», — сказал Кирилл. «Мы все организуем».
«Да, его время пришло», — согласился Немоляев. «Вам что-нибудь нужно?»
«Как всегда, Сан Саныч. Деньги и ваше доброе слово».
«Деньги сейчас. Доброе слово после акции.
Мы называем это мероприятием». Немоляев тяжело вздохнул.
«Вот и прими их, свои меры. У тебя хорошо получается».